Глава 11. Хозяин учебной смерти. С самого начала знакомства однодышащие нас не понимали. Сеятель. Ни в учебке, ни раньше на Эсквемелине, ни уж тем более в школе я не подозревал в себе центрового парня. Центровыми всегда были другие, более плечистые, более языкастые, более сообразительные, наконец. Но Юнгер, кажется, решил сломать мои застарелые предрассудки. Наши аборигены просто помешались на капрале Сергея Ван Гриме, поэтому, когда в зал для метабола, где вынужденно прохлаждался под дулами карабинов наш взвод, явился Вок в сопровождении бомбиста Кокамеля и заявил, что желает сообщить мне нечто важное, я не удивился и не испугался. Я даже в душе торжествовал. Наши отчаянные террористы хотят поговорить со мной. Не с Вальдо, и не со Свешниковым, и не с Голдсмит. Чувствуют, значит, самого делового человека. Пока я шел к выходу, Вальдо и Свешников провожали меня недоуменными взглядами. Что это, типа, за нарушение субординации? Одна только Тайша, когда поймала мой рассеянный взгляд, очень эротично чмокнула воздух, вроде как послала мне воздушный поцелуй. «Хотим поговорить с тобой без свидетелей, Серж Ачи», — вполголоса прокомментировал Вок, когда мы вышли в коридор. «Ясное дело», — ухмыльнулся я. «Если бы вы хотели говорить со свидетелями, лучше было бы остаться там», — я кивнул в сторону спортзала. «И потом, что это еще за Серж Ачи? Меня зовут Серж Ван Грим». «Я не хотел обижать тебя, Серж Ачи». «Ачи» на нашем языке означает «воин». «Когда я прибавляю к твоему имени Ачи, я лишь хочу усилить свое уважение». «А, понятно», — отозвался я. «Вроде сеньора нашего, так?» «Так», — серьезно отвечал Вок, — «только гораздо почетнее». Наш серьезный разговор без свидетелей должен был состояться в персональной каюте капитана Вальдо. Губа у майянцев была не дура. Меблированная по последнему слову нежной волны колониального дизайна, каюта Эверта была чудо как уютна. Даже потолок в ней был вдвое выше, чем в той конуре, где проживали я, Свешников и Файзам Архими. Не говоря уже о всяких там кондиционерах, массаж-матрасах, самоходном банкетном столике и баре с 50 наименованиями напитков. Особенно меня поразило количество спиртного в берлоге непьющего Вальдо. А вот майянцев оно, кажется, оставило полностью равнодушными. Ни одной початой бутылки я в комнате не увидел. И еще одно. В каюте было ужасно холодно. Кончик носа у меня сразу стал пунцовым. Я бухнулся на пружинистую капитанскую койку, скрестил руки на груди и приготовился внимать. Вок, сохраняя свою излюбленную геморройную рожу, уселся в кресло напротив. Хозяин страха, то есть Кокамель, сел на высокий вертящийся стул прямо возле автоматически раззявившего пасть бара и ласково возложил руки на свою набрюшную бомбу, скрытую дождевиком. «Не дать не взять, беременная Матрона». «Ну?» — спросил я, когда пауза перевалила через 120-ю секунду и пошла на рекордную третью минуту. «Мы надеялись, ты расскажешь нам про Вукуп Цикин», — сказал Вок, сверля меня въедливым взглядом. «Я бы с удовольствием рассказал про этот ваш Вукуп, если бы имел хоть какое-то представление о том, что это такое». Хозяин намерений и хозяин страха переглянулись, словно ища поддержки друг у друга. «Но ты же видел ее», — наконец возмутился Кокамель. «Ты был последним воином, прикасавшимся к ней». «Вы хотите сказать, что этот Вукуп – женщина?» Майянцы как по команде кивнули. «Но я никогда и пальцем не прикасался к вашим женщинам». «Эта женщина не наша. Она из западного Тулана. Точно, если с планеты Догиус». «Все равно. Вы хоть понимаете, к скольким женщинам я прикасался? Последним мужчиной я был или не последним, откуда мне знать?» «Я вижу, ты не понимаешь, Серж Ачи», – строго сказал Вок. «Он не понимает», — поддакнул Кокамель и зачем-то погладил свою бомбу ладонью. «Ты видел Вукуп Цикин на планете, которую вы называете Глок. Ты держал ее в своем объятии». «Так сказала молодому хозяину слов сова Чабитукур», — пояснил Вок. «Сова Чабитукур не может ошибаться». «Подумаешь, блин, авторитет сова какая-то», — раздраженно сказал я. «Запросто могла ваша сова ошибиться. На Глоке я не видел ни одной живой женщины, и уж тем более ни к одной из них не прикасался. С нами не было женщин. Не уверен, что воины обновления знают, что такое гендерно-гомогенная операция, но операция на Глоке была именно гендерно-гомогенной. На языке нормальных людей это означает «никаких баб». Бабы в это время преспокойно себе воевали на другой планете. Спрашивается, кому там я мог прикасаться? Разве что резиновую бабу кто-то с собой для прикола прихватил и пакет с инсталляцией дал мне подержать, еще в катере. «Не повышай голоса, Серж Ачи. Мы хорошо слышим», — сказал Вок. Сила внушения в этих словах была такой, что я сразу же остыл. И добавил на сей раз гораздо миролюбивее. «Короче, фигню вы какую-то парите, ребята». Я снова уселся на койку и понял, что ужасно замерз. «Послушай, Вок, можно я включу кондиционер на обогрев?» «Можно», — ответил Вок, пристально рассматривая меня. Я подошел к климатической панели и выкрутил верньер до самого упора, чтобы быстрее потеплело. «Ты к ней прикасался, Серж Ачи. Твоя кровь рассказала мне об этом. А теперь я вижу и знак на лбу твоей головы. Ты нашел в укупце Кин после того, как хозяин слов расстался с ней». «Хозяин слов — это Жбаланки, что ли?» «Нет, Жбаланки — это новый хозяин слов, а к Вукупце Кин прикасался старый хозяин слов. Он и его раб погибли на той земле, на Глокке». «Знаешь, Вок, — сердито сказал я, — принцип у меня такой есть. Ни за какими мужиками баб не подбирать, а то член отвалится. Небось, слышал про возвратную гонорею?» «Не слышал». «И плохо, потому что если бы слышал, то... Короче, знать не знаю, кто такая эта ваша Вукуп. Потерял, подобрал, что за разговор?» Я пылал бы праведным гневом еще долго, если бы в этот момент до меня, жирафа эдакого, наконец не дошло, что Вок имеет в виду Северину Ван Грим, найденыша, девочку. Черт бы побрал этих свихнувшихся майянцев. Могли бы сразу сказать «младенца женского пола» или «бэбика», как покойный Зигфрид, будь проклятый Глок ему пухом выражался. А то заладили женщину. Невдомек дегенератам, что младенец у нормального мужчины с женщиной совершенно не ассоциируется. «Я рад, что ты наконец вспомнил», — с видимым облегчением вздохнул Вок. «Это хорошо». «Это хорошо», — откликнулся Кокамель. Кондиционер подозрительно жужжал, но исправно делал свое дело. Краем глаза я заметил, что Кокамелю, который сидел ближе всего к вентиляционному отвору, стало жарко. На лбу у него выступили капли пота, и он ослабил воротник своего придурочного дождевика. «А теперь расскажи нам, какая судьба унесла в укупце Кин после того, как она подарила тебе счастье быть рядом с ней?» Я на секунду задумался. Вок выразился настолько вычурно, что я не сразу сообразил, что он имеет в виду. «Что с ней стало после Глока, да?» «Ну, после Глока я и мои друзья спаслись, я взял Северину, эту вашу Вукуп, и отдал в пехотный госпиталь на нашей базе над Экстрапорта». «Вукуп Цикин сейчас там, на вашей базе?» — спросил Вок. В его взгляде была крайняя заинтересованность. «Может, там, а может и нет. Зависит от того, заходил ли на базу эвакуационный транспорт. Сами посудите, не может же совершенно гражданская девочка, да еще такая крохотная, находиться в пехотном военном госпитале вечно. Думаю, в самое ближайшее время ее попытаются эвакуировать в метрополию, если вы понимаете, что такое метрополия». Кокамель и Вок снова переглянулись и, глядя друг на друга, застыли, словно две ящерицы перед ничейным куском падали. Не иначе, как брали совместным мозговым штурмом значение слова «метрополия». Пока они страдали своей телепатией, а я подозревал, что эти их переглядки как раз и есть простейшая телепатия, я рассматривал две фотографии в дорогих гравирамках, которые художественно висели в воздухе над рабочей панелью каюты капитана Вальдо. На одной из фоток во все зубы улыбался атлетически сложенный молодой человек в купальных трусах. Подловатый прищур прекрасных глаз довершал лицо преуспевающего ловеласа. На другой, повышенной смазливости девушка в так называемом «условном платье», как и положено, сшитом из совершенно прозрачного стелс-шелка по последней моде, прижимала к щеке откормленного ротвейлера. Кем эта полуголая соблазнительная парочка приходилась капитану Вальдо, вот что меня в тот момент заинтересовало. Я лично был готов побиться об заклад, детьми Эверта Вальдо двое этих демонов соблазна не были. Бог знает, до чего я там додумался, если бы моя сообразительность не удружила мне и в этот раз. А ведь есть шансы увидеть полуголыми и Вока, и главное, Кокомеля. На самом деле, никакого особого желания смотреть на щуплые телеса наших звезданутых братьев Параситы у меня не было. Но со стратегической точки зрения это было бы ой как выгодно. И что особенно хорошо, все, что нужно для осуществления моей задумки, это не выключать раздухарившийся кондиционер. Наконец, безмолвный военный совет окончился, и Вок снова переключил свое внимание с Кокомеля на меня. «Нам нужно, чтобы ты помог нам найти Вукуп Цикин, серж Ачий», — сказал хозяин намерений. И его поза, и его лицо выражали стопудовую серьезность, потому что она нам необходима. «Необходима? Почему она вам необходима? Зачем вам маленькая девочка, которая единственное, что умеет, это говорить «мама» и «дай»?» «Если у тебя есть интерес, у меня есть слова», — степенно кивнул Вок. «Вы, люди хищного тулана, враждуете с кроверными. Вы думаете, что кроверны не любят вас? Не хочешь ли ты сказать, что кроверны убивают нас, потому что любят до охренения, как Отелло Дездемону?» — не удержался я.
«Дездемону не знаю», — не понял юмора Вок. «Но я скажу тебе, серж Ачий, что они не видят в вас, людях хищного тулана, врагов. Они просто убивают вас». «Но ведь враг это и есть тот, кого убивают?» «Не всегда, не всегда, серж Ачий», — покачал головой Кокомель. По щеке хозяина страха стекала струйка пота. «Правильно, не всегда. Когда тля поедает дерево, а садовник брызгает на дерево серной кислотой, считает ли садовник тлю своим врагом?»
«Ну, это смотря какой садовник», — замялся я, — «но врагом все-таки вряд ли».
«Правильно, не считает», — подытожил Вок.
«Потому что тля не умеет говорить», — подсказал Кокомель.
«Не пойму, при чем тут садовники и это ваша тля? Ты что, Вок, хочешь сказать, что садовник — это кроверны, а мы — это тля?»
«Это я и говорю».
«Но мы-то умеем говорить», — нашелся я.
«Это вы так думаете, а кроверны думают иное. Они думают, что вы, люди хищного тулана, как тля, налетаете на планету и съедаете ее, портите, превращаете в испражнение. Планета становится уродливой и начинает болеть. Ее части умирают. И тогда мастер мысли, тот, кто главный по мыслям у кровернов, решает прийти на помощь больной планете. Прилетают кроверны, уничтожают вас, как тлю. А ты говоришь, враги».